После взрывов домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года люди узнали новое слово – гексоген. За месяц до взрывов так называемые полевые командиры чеченец Шамиль Басаев и араб Хатаб со своими отрядами вторглись из мятежной Чечни в Дагестан. Бои в Кадарском ущелье длились больше месяца.
Там же рядом одинокий наблюдательный пункт на уступе скалы. Отсюда, как на ладони, вся панорама боевых действий, захваченные боевиками села в живописной долине.
Путину, которого тогда неожиданно для всех президент Ельцин назначил на должность премьер-министра, отрапортовали, что боевиков выгнали, но это было только начало. Еще через полгода Владимира Путина избирают президентом России. Путин – загадочный герой, никто не понимает, из какого он мифа. Чтобы герой проявил себя, ему нужен враг. Так начинается Вторая Чеченская война. Писатель Александр Проханов начинает свой роман «Господин Гексоген» с осенней зарисовки.
Генерал разведки в отставке Виктор Андреевич Белосельцев чувствовал приближение осени по тончайшей желтизне, текущей в бледном воздухе московского утра, словно где-то уронили капельку йода, и она растворялась среди фасадов и крыш, просачивалась струйками в форточку, плавала в пятне водянистого солнца, создавая ощущение незримой болезни, поразившей город, его бульвары и здания, жильцов и прохожих, церкви и кремлевские башни, и его самого, Белосельцева, недвижно сидящего в негреющем свете затуманенного окна.
Недолгое чувство лирической тоски по уходящему времени быстро разрывает тяжелая поступь истории. Издатель Александр Иванов.
Слушайте, ну, это конец 90-х, начало нулевых годов, и время было такое переломное, в каком-то смысле заканчивался большой такой период, романтический период, связанный с 90-ми годами, с их упованиями и ожиданиями, связанными с тем, что когда-то маркиз де Сад назвал французы еще одно усилие, чтобы стать республиканцами. Маркиз де Сад тогда говорил, что эти усилия должны заключаться в том, что все должны приступить закон. То есть закон должен стать ничтожным, и тогда все станут республиканцами. В каком-то смысле это было и в 90-е годы. Вот. И в конце 90-х, в начале 2000-х, первые начались какие-то признаки дуновения такого разочарования в либеральных как бы реформах и начало того процесса, который можно назвать процессом нормализации, то есть повышение роли государства, ну вот это все, там, приход Путина к власти, смена верх.
В начале нулевых оформлялась современная редакция «От Маргинем». Молодой выпускник филологического факультета Михаил Катомин, работавший в «Отмаргинем» середины 90-х, становится полноправным редактором наравне с Александром Ивановым. Когда издательство выпускало в основном книги по философии, Иванов был одним из членов редакционного совета, наряду с философами Михаилом Рыклиным, Валерием Подорогой, Еленой Петровской, она будет в нашем подкасте, и другими. В начале 2000-х годов «Отмаргинем» берет курс на современную русскую прозу. У руля издательства остаются Иванов и Катомин. И именно они будут нашими главными героями. Издатель Михаил Катомин.
И мне позвонила подруга Наташа Бабинцева и сказала, что вот «Отмаргинем» ищет управляющего магазином. Давай я тебя познакомлю. Я пришел, познакомился с Александром. Вокруг Александра тогда было большое философское комьюнити. Каждую субботу проходили в этом подвале вечера. Там присутствовал по дороге и вообще весь круг по дороге. Рыклин. Я как бы пришел и был, конечно, очарован тому, что была абсолютно такая открытая европейская ситуация этих как бы обсуждений публичных, вечеров, книжный магазин, что еще надо. И я начал работать в книжном магазине. И как-то втянувшись в эту всю историю, потому что одно дело быть продавцом в субботу-воскресенье, а другое дело как бы быть управляющим магазином, я как бы все ближе стал подходить к издательскому процессу. Тогда издательство в основном занималось тем, что реализовывало придуманные книги в большом таком круге философском по дороге. То есть обычно переводчик приносил книгу, а не наоборот. То есть это был такой как бы полуакадемический процесс. И в эту историю как-то встроиться было довольно сложно. Я все время говорил, что нам хорошо бы начать. То есть мне было бы интересно издавать художественную литературу. Ну и вообще заниматься только переводами очень опасно, потому что это делает все такой как бы колониальной лавочкой. Видно, как-то это сдетонировало в сознании вот моего старшего партнера Александра. И мне был выдан карт-бланш.
В 2001 году 100-тысячным тиражом выходит совместный выпуск «Завтра» и «Советской России». На 48 газетных полосах убористым шрифтом опубликован «Господин Гексоген». Роман – молниеносная реакция главного редактора газеты «Завтра» Проханова на нового президента и новую войну. Проханов – предводитель духовной, как он сам называет ее, оппозиции, писатель с 30-летним стажем. Противники называли Проханова «славьем генштаба» за прославление войн в Афганистане и в Чечне, и он гордо подхватил этот титул. Писатель Александр Проханов.
Я написал этот роман, и поскольку я был в то время как писатель закупорен, там царила кругом вот эта либеральная демократическая атмосфера, я был из числа таких вот прокаженных, я был персоной нон-грата, и поэтому мои работы, мои книги, мои рукописи не печатали из серьезных издательств, а только какие-то совершенно такие несерьезные упадочнические издательства. И когда я написал этот роман, я его опубликовал в своей газете, в газете «Завтра». Взял один номер, такой роман газеты. И это не возымело успеха, потому что мой читатель не привык читать романы в газетах, да у него и, в общем, и денег-то нет, чтобы позволить себе роскошь читать романы в газетах. Он гонится за политическими новостями.
«Господин Гексоген» – последняя ударная часть семикнижья, объединенного фигурой героя, генерала КГБ Виктора Белосельцева, профессионального диверсанта, интеллектуала и энтомолога. Это почти так же мощно, как седьмая часть эпопеи «Пророки Бальбоа». Бывшие коллеги, создавшие тайный орден из ветеранов-чекистов, внедренных во все влиятельные структуры пореформенной России, просят Белосельцева помочь им свалить истукана Ельцина, чтобы привести во власть избранника Путина. Но это только короткая фабула романа, чтение которого – эффектный и сложный галлюцинаторный опыт.
Основная версия случившегося – теракт. Накануне на месте взрыва были обнаружены фрагменты взрывного устройства и взрывчатые вещества – гексоген и тротил.
«Ветер истории» приносит газету в руки издателей Михаила Катомина и Александра Иванова. «Господин Гексоген» выходит в «Атмаргинем». Издатель Михаил Катомин.
Впервые про этот роман я услышал во франкфуртской ярмарке после тяжелейшей попойки, на которой вот я познакомился с писателем Кристианом Крахтом. Мы тогда останавливались в таком дешевом бэт-энд-брэквесте очень на окраинах Франкфурта. И мы проспали, все русские уехали на ярмарку, проснулись мы с Игорем Зотовым, главным редактором газеты «Экслибрис». И он мне с утра за пивом в качестве анекдота рассказал про Проханов, этот старый советский писатель, совсем сбрендил, издал сейчас роман, где вообще такое творится. Я издал его в виде газеты, как бы покажу эту газету.
Писатель Александр Проханов.
Номер где-то разошелся, и на него натолкнулись Иванов и Катомин. Они посмотрели, и у них возник достаточно естественный план. Выбросить этот роман и мое имя вот из этой моей катакомбной патриотической реальности бросить в мир, в том числе в либеральный мир, и сам произвести фурор, произвести некий такой взрыв. И они пришли ко мне, сначала разведали, чем пахнет моя редакция, сказали, готов ли я на это. Я сказал, что да, конечно, я готов был бы рад. Да и как, что же рассказал?
Издатель Александр Иванов.
И я помню, значит, вот это знакомство, такой грузный человек с лицом советского патриция. Вот. Принимал меня. Там ходили какие-то странные люди, потом я со всеми с ними познакомился. Один из них говорил, что в Чечне в это время, значит, шли уже бои, шла Вторая Чеченская война, И он говорит, что там был какой-то наемник убит на стороне маджахедов, черный наемник. Его привязали, труп его привязали к БМВ, врубили в колонках песню «Ай-яй-яй, убили негра», значит, и возили этот труп по каким-то там... Я был в каком-то ужасе, куда я попал, какой-то труп негра, какие-то, значит, чудовищные, какие-то макабрические истории, да. В общем, это был какой-то кошмар, да, и я как бы чувствовал себя совершенно вот в каком-то параллельном мире.
Писатель Александр Проханов.
Ну, у Иванова, как всегда, были маленькие такие бесовские рожки и цокающие копытки. Он сидел у меня за столом, я слышал цокот этих копыток с серебряными подковками. А Котомин был, ну, такой медлительный, такой вот фавн или эльф, который, в общем, витает где-то в Елисейских полях. Но если серьезно, мне показалось это пар очень сплоченный, очень оригинальный. И меня поразило, знаете, что обычно издатели, даже в советское время, я же давно издаюсь в советское время, имею дело с издателями, издатели, как советское, так и в нынешнее время, большинство издателей, они рассматривают книгу как товар. Они не занимаются продвижением книги. Они смотрят, является ли книга лояльной по отношению к ситуации и как лучше ее как бы продать. Отношение супермаркета. В отличие от них всех, и Котомин, и Иванов были людьми крайне заинтересованы в эстетике. Они были культурологи. Я почувствовал это, и впоследствии это подтвердилось. То есть они собирали работу не только для того, чтобы издать и заработать, хотя я тоже присутствовал, а для того, чтобы с этой работы осуществить какой-то литературный прорыв. Или взрыв, или просто чтобы это было литературное событие. И они эту книгу сопровождали, исходя из своих связей. Как, например, когда вот был сделан «Гексоген», и вот их усилиями, конечно, были созданы вот эти критические рецензии. И, по-моему, «Визит» в газете, и в «Независимой» газете, и даже в «Плейбое». А потом последуют другие рецензии, уже не связанные с ними. Мне показалось, что это удивительно, интересно. На самом деле, это люди, Иванов и Котомин, они во вторую степень коммерсанты. А в первую степень они такие вот культурологи и гурманы литературные.
Текст Проханова был гигантским полотном, которое пришлось подрезать редактору Михаилу Котомину. Он сократил роман и переписал некоторые сцены, изменив даже финал. Издатель Михаил Котомин.
Ну, я лично относился всегда к авторам с уважением, то есть я признавал их право на автономию. То есть, типа, всегда это вопрос был диалога, и, ну, Проханов, кстати, не собирался обсуждать никакую, как бы, правку, ему было довольно все равно. Но это был роман о современных событиях, выполненный в такой трома-антиэстетике. И автор хозяин-барин, как бы, да, издательству не обязательно подписываться под, как бы, каждым автором, издающимся, скорее, это вопрос, как бы, общей рамки, но при этом не случайно в редактуре я убрал конец, где Белосельцев принимает крещение, и оставил вот концом превращения Путина в ратугу, что и было в тексте Проханова, просто это было приподнято, да, и очищено от другого для того, чтобы все-таки этот роман был одним из авторских высказываний, а не статьей в газете «Завтра» или в газете «Версия». И чтобы это было не ФСБ взрывает Россию, а ФСБ взорвал Россию, а Путин превратился в радугу, как бы. Чтобы уйти от такой, как бы, да, однозначности. Но это, мне кажется, свойство просто этой творческой энергии, когда человек работает с антиэстетикой. Ну, когда для него это не принципиальный вопрос, где поставить точку, какого, как бы, размера текста, он вполне позволяет себе все время заходить, конечно, на территории политических прямых высказываний, но, тем не менее, для меня это все бульон, из которого, как бы, слеплено все-таки Книга, то есть роман.
Писатель Александр Проханов.
Вы знаете, я сегодня буду за вами откровенен, потому что я прожил столько времени. Лучшие главы этого романа написал Катонин. 4 главы, самые интересные, интенсивные, написал Миша. И более того, раньше он придумал название «Господин Кейхаген». Потому что раньше у меня этот роман, я его хотел выпустить под названием «Однажды в Америке». И он сказал, что это не очень такое интересное название, и предложил мне название вот «Господин Кейхаген». И поэтому я даже думаю, что теперь, спустя много лет, если бы он извлек вот эти главы, там 4 или 5 глав, объединил их в одно, и он мог бы получить какую-то очень крупную премию. Может быть, русский букер, или даже большую книгу. Так что вот я очень благодарен ему за то, что он сделал вот эти крупные такие вклады в мой роман. И почему мы писали этот роман вместе? Даже не знаю, кто в большей степени, я или Катон.
Завязался бой. Силы были неравны. Вот.
Красно-коричневый барон Проханов представлял ту силу, которую в ельцинские 90-е в так называемом «хорошем обществе» было принято не замечать. Привычным местом для красно-коричневых реваншистов, как называли читателей газеты «Завтра», была улица. А теперь улица во всем своем неприглядном, нелепом виде со своим сердитым бессилием вырвалась в приличное общество. Улицу тут не ждали. Философ Борис Гройс.
Дело в том, что после какого-то достаточно длительного периода, когда Отмаргин воспринимался как рупор французской философии и как такой орган по насаждению постструктурализма и постмодернизма в России, философского постмодернизма французского разлива, конечно, и Саше Иванову, и другим показалось важным, ну, как-то позиционировать себя в русском культурном контексте, на русской почве, с русскими авторами. И, конечно, когда издательство начинает такую деятельность, это должны быть скандальные авторы или не банальные авторы. Иначе просто для такого проекта ничего не получится. Так что какой-то элемент скандала, который тогда возник, он на самом деле, я думаю, предполагался издательством. И я тоже не вижу в этом ничего такого экстраординарного или ужасного.
Соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов.
Саша с Мишей сделали просто гениальную вещь. Это был очень мощный эксперимент с точки зрения как бы, работы с текстом, с точки зрения своей собственной работы издательства, потому что это же кто-то считает, есть такие люди, я их знаю достаточно хорошо, они мои друзья, что это было какое-то преодоление, был какой-то Эдипов комплекс, преодоление как бы любви, отказ от учителей, отказ от людей, которые считали себя учителями Отмаргина, которые считали, что Отмаргин живет той жизнью, которую они ему диктуют, считали их как бы своим помощником. Я знаю, что многие просто перестали общаться надолго как бы, с Александром Терентьевичем. Это и Валерий Александрович Подорога, и Михаил Кузьмич Рыклин.
Писатель Лев Данилкин.
И в какой-то момент Иванов сообщил мне, что они будут сдавать Проханова. И это было, конечно, рассчитано на шок, который, собственно, и произвел вот это такое странное столкновение вот этого издательства, которое формировало какую-то, не знаю, там, коллективную идентичность вот этих московских таких интеллектуалов. И каким-то образом вдруг они берутся за издание вот этого образчика как бы литературного дурновкусия. И это был вот такой эпатаж, был такой шок, который такой, не знаю, как по нынешним временам, есть ли какая-то аналогия даже нет. В общем, это был такой широкий запоминающийся жест, и, собственно, 20 лет прошло, мы про это разговариваем.
Издатель Александр Иванов.
Да, конечно, мы осознавали, что это связано с риском разрыва со старыми связями, старыми отношениями, со своей средой и выходом в какое-то новое такое непонятное пространство. Репутационно это было очень опасно. И до сих пор, кстати, есть люди, которые перестали с нами общаться. Например, Андрей Зорин, известный филолог, профессор Оксфордского, по-моему, университета, который сказал, мне передали, что он сказал, что зло, конечно, неминуемо приходит в мир, но не обязательно, что оно должно прийти в мир через издательство «Адмаргина». Вот. Имея в виду как раз книгу Проханова. То есть мы понимали, что это, чем это грозит. Нам было важно, с одной стороны, найти какую-то не очень очевидную связь между литературой Сорокина, Пиперштейна, то есть постмодернистской литературой, и литературой Проханова. Вот. А с другой стороны, нам было важно через Проханова отметить уже совершающийся в нас самих какой-то социальный поворот и мировоззренческий поворот, связанный с отказом от вот этих мечтаний и упований 90-х годов. Поэтому мы вполне сознательно шли на публикацию Проханова. И я лично не жалею ни истории с этой публикацией, ни тем, что она открыла для меня целый новый мир отношений.
Писатель Александр Проханов.
Я думаю, что это было совпадение многих явлений. Я думаю, что это был результат, во-первых, такого длительного умолчания, связанного с моей персоной. И это был вброс в культуру человека, как бы не рукопожатного. Это было интересно. Но это не самое главное. А потом мне удалось рассказать об этом времени взрывов, войны, первой стадии путинских шагов, о самом Путине, и он там присутствует. Таким языком, который ряд моих критиков называли таким вот галлюциногенным языком, психотропным языком. И кто-то из... Данилкин, по-моему, первый писал об этом, что это психоделический роман. Его эстетика была неожиданной, очень такой интересной, красивой. Потом этой эстетикой, видимо, владели уже другие писатели. Ну и, конечно, повторяю, мне кажется, сама фабула романа была захватывающей. Она стоила того, чтобы ее прочувствовать, проникновенно ее прочитать. Наверное, было что-то еще. Но это совпадение. Да, ну и, конечно, повторяю, сами вот и Катомин, и Иванов, которые этот роман продвигали и очень были искусны в продвижении этого романа к публику. Потому что все-таки в основном тогда читающие, да и теперь читающие публика — это публика либеральной среды. Там в либеральной среде критики, там идут оценки романа, там идет создание репутации, разрушение репутации. Это особый такой комбинат. Он не очень мощный, но он единственный, потому что у другого полюса патриотического этого нет. И они, и Катомин, и Иванов, все сделали для того, чтобы этот роман продвинуть, чтобы он выдал вот этот вот эффект. А потом уже, мне кажется, пошла инерция, пошла мода. Недаром там кто-то говорит, ну, это Проханов модный писатель. В нем, в этом романе отыскали огромное количество антисемитских высказываний. Значит, еврейская общественность была взволнована и проклинала этот роман. Кто-то называл этот романом, написанный порнографом, там нашли порнографические сцены, темы сцены. Все это было одиозно и дало роману вот такое поблизости.
Выход господина Гексогена в издательстве, которое считалось интеллектуальным флагманом, издававшим Барта, Дериду и Делёза, многие встретили с ужасом. Коллеги Иванова из академической среды, стоявшие у истоков Отмаргинем, устроили круглый стол в Институте философии РАН, где единодушно осудили публикацию господина Гексогена в издательстве. Философ Михаил Рыклин, когда-то придумавший название «Отмаргинем», но об этом речь в другом эпизоде, говорил, что роман Проханова больше подходит для «Молодой гвардии», издательства с советских времен, имевшего национал-шовинистическую репутацию, что у писателя несчастное, разорванное сознание, что книги Проханова по степени антисемитизма превосходят сочинения Розенберга, что они пропитаны ненавистью к простому народу, а также при всем своем расизме еще и порнографичны.
Уверенно могу сказать, что я с этим издательством не буду сотрудничать ни при каких обстоятельствах после издания Проханова. Я вышел из Адмаргинем из-за публикации книги Баяна Ширянова. Я считаю низший пилотаж наркопропагандой. Проханов же вписывается в определенную ситуацию заказа. По-моему, это абсолютно некоммерческая литература. С трудом представляю себе массового читателя, наслаждающегося прочтением подобного текста.
Писатель Владимир Сорокин.
Саша выпустил роман Проханова «Господин Гексоген». На него, собственно, обрушилась либеральная критика. И главный был, собственно, их упрек, что как можно печатать красно-коричневого Проханова, собственно. Честно говоря, это меня тогда немного шокировало, потому что какая разница, какие убеждения у писателя, если он пишет художественный роман. Главное, чтобы роман был хорошим. И, собственно, с этим как раз была проблема. Я почитал роман, и он мне показался литературно неубедительным. В нем действовали такие плосковатые, похожие на манекенов герои, в которых автор, чувствуя их эмоциональную и, собственно, психосоматическую недостаточность, закутывал в такие, я бы сказал, шубы из громоздких метафор. Вот они перемещались в этих шубах, сталкивались, там, так сказать, падали. Все вызывало, в общем, удручающее впечатление. Это была такая, ну что ли, для меня журналистская проза. От романа и несло журнализмом и такой, в общем, бульгарной публицистикой. Но для Саши это было важно тогда. Вот. Он хотел, как бы, хотел актуального романа «На злобу дня». Вот. И его не смутило качество, не смутило качество этого текста. Тем более текст этот правился редактором Мишей Котоминым, молодым человеком раза в два, я думаю, тогда моложе Проханова. Он рассказывал, что он его очень сильно сократил и придумал финал, собственно. И это абсолютно не смутило автора.
Писатель Александр Проханов.
Нет, я в этом отношении не щепетилен. Наоборот, мне было это очень интересно. Я не познакомился с хорошим датой встречи. И мне было интересно посмотреть. Они занимались моим воспитанием, Котомин и Иванов. Они мне подсказывали книжки, которые они сдают, и Сорокин они мне показали. И поэтому это меня не смущало, нет. Наоборот, повторяю, я в какой-то степени был рад рецензиям в «Плейбое», где мои фотографии соответствовали там сосками и хлопками женскими. Нет, я не щепетилен абсолютно.
Издатель Михаил Котомин.
Например, мы как-то ехали в такси, тогда уже мы издавали Сорокина, общались с Сорокином. Сорокин любил иногда спросить, что, в общем-то, новенького появилось. А я рассказал, что вот, ну, очень странный роман Проханова, такая как бы мутировавшая советская литература с этими маленькими распаренными после бани, креветками, похожими на маленьких распаренных после бани женщин, капелькой йода, разлитой в осеннем воздухе. Ну, очень странная такая категория Б и образность такая странная. И там превращающийся в радугу Путина, говорящие дельфины. Вот это я все вкратце пересказал на мосту через Москву-реку возле ударника. Я помню, Проханов Сорокин сказал, да-да, звучит вообще интересно, такой накокаиненный Фадеев, да-да-да.
Писатель Лев Данилкин.
Это вот то, что он сам называет поиском метафоры современности. Он невероятно зависим от текущего материала и его какое-то вот такое страстное желание, такое, которое, ну, его инстинкт такой, первый писательский инстинкт, это обработать вот такую вот текущую новостную картинку. То есть, если там, не знаю, взрывается Чернобыль, то он пишет роман про Чернобыль. Если там взрываются дома, то он взрывает, то он пишет роман про там взрывы домов. Да. Если там происходит там череда скандалов с Ксенией Собчак, то он пишет сатирический роман с главной героиней, не с главной, с, про Собчак, да. А вот его, это какая-то вот его странная такая особенность. Он, я не думаю, что у него получилось бы написать какой-то, не знаю, исторический роман, такую привязка к современному, к этому пастбищу. Он прям вот жрет вот это вот, как вот эту такую зеленую массу как бы фактов и событий в газетах. И почему это не журналистская вещь? Это, он вот набрасывается на нее именно, как писатель. Ему, ну, важно не зафиксировать там те или иные факты, а как-то вот художественно осмыслить, да, вот на преломить через свою странную такую вот языковую оптику. Да. Разные, на самом деле, у него типы такого доминирующего письма. Если там в 70-е годы это скорее такой околодеревенческий, скорее канон там угадывается, то там вот в 90-е это такой действительно Проханов, который, может быть, не начитался там Пеперштейна, но во всяком случае там имеет представление о существовании Имфагена Людвигаст и пишет как бы с учетом вот этой текущей литературной доминанты. Это не значит, что он конъюнктурщик. У него есть как бы слух не только на важные события, но и на какую-то вот текущую литературный доминирующий стиль, скажем так. А еще, наверное, вот в силу его такой непризнанности, да, вот так получилось, что он воспринимается как эталон дурного, плохого письма. Это та же традиция, на самом деле, что там, не знаю, Достоевского, как там Лебяткина. Вот и Проханов тоже, на самом деле, как прозаик, в нем тоже есть что-то такое там лебяткинское. Это такое, ну, как бы невозможность, не соответствует никаким даже минимуму хорошего. И это, конечно, признак там большого писателя, когда он не оглядывается, знает о норме и нарушает ее подсознание.
Давайте не будем забывать, я вернул гимн Советского Союза в качестве гимна Российской Федерации.
Я впервые увидел этого разложившегося Ленина на обложке в рецензии Алексея Цветкова в журнале «ОМ». Я сразу понял, что книгу надо брать. Даже среди этой журнальной верстки помещенная маленькая картинка пронзила меня электричеством. Это была первая обложка Андрея Бондаренко, которую я увидел, и дальше этот стиль у меня был связан с радикальным опытом от чтения, который я знал, обязательно получу, если мне в руки попадет книга от Маргина. Опыт от книги был как после уличной драки. Хотелось потирать ушибы. Издатель Михаил Котомин.
Шикарно то, что надо, конечно, «Человек-взрыв». Но как бы была идея изобразить взрыв. Ну что такое господин Гексоген? Это господин взрыв, а кто взорвал до этого полземного шара, конечно, Ленин. И вот эта эстетика гниения, это же было тоже отношение издательское немного. Потому что больше всего, мне кажется, обижает издателя, когда к его действиям относятся очень как бы прямо и примитивно. То есть дистанция между Прохановым и Адмаргиным была всегда. Эта дистанция не обязательно должна носить характер прямой конфронтации, но это, безусловно, человек, работающий с руинами такой советской эстетики. Поэтому вот в этом подгнившем Ленине, да, и текст Проханова такой подгнивший советский все-таки текст. То есть, ну, делать вид, что это можно проходить в школу, что это вот, ну, как бы, да, вы знаете, литература важнейшая, такая как бы экспериментальная проза, за ней потом вот можно как бы продлить эту линию дальше. Это, конечно, невозможно, и поэтому обложка была, мне кажется, шедевральным попадением. Но и очень интересно, что этот взрыв, он как бы разворачивался на глазах, потому что вот сейчас напомните Андрею Бондаренко, что он сделал обложку к роману. господин Гексоген, но он не захочет, я думаю, про это говорить. Он хочет забыть это как страшный сон. А тогда как бы у него такой реакции, конечно, не было. Что говорит о том, что этот взрыв, он как бы стал взрывом постфактум. То есть обсуждался уже даже не роман, а как бы вот эти зоны разграничения общества, право на cancel culture, моральные оценки, как бы властные позиции, кто что может издавать.
Художник Андрей Бондаренко.
С господином Гексогеном была просто одна смешная история, потому что сначала, так как это было, так как книга была связана с приходом Владимира Владимировича к власти, то на обложке был корше Владимира Владимировича. То есть половина лица кожи была снята, и там были мышцы и скелет. Вот. И книга уже была запущена в печать. И тут ко мне пришел поэт Максим Амелин, и я ему говорю, вот новая обложка, показываю ему, говорю, и что, это уже в типографии? Я говорю, в типографии. Он говорит, быстро отзывайте. Я говорю, а что такое? Он говорит, вот на прошлой неделе Фаланстер сожгли, а это же у тебя от тебя всего 200 метров. Это был Фаланстер еще на Малой Бронной. А у меня мастерская была на Патриарших прудах. И он говорит, что быстро отзывайте. И говорит, давай я Саше позвоню. Он позвонил Саше. А уже была в типографии обложка. У нас был эскиз Ленина. Один из эскизов был с Лениным. И мы быстро заменили одну на другую, потому что неизвестно, чем это кончилось. Вот там, потому что Ленин же просто эту книжку там по телевизору разорвал Зюганов, растоптал ногами. То есть это было такое... Вот, в это время как раз сжигались книги Володи Сорокина.
Писатель Александр Проханов.
Ведь я же советский человек. Я хоть и не, так сказать, не коммунист, но у меня абсолютный пиетет перед такими персонами, как Ленин или Сталин. И они, в общем, тоже создали определенный такой вот сенсационный взрыв. И я когда увидел Ленина, который наполовину Ленина, наполовину череп, я восхитился этим. Я подумал, что я теперь свои буду фотографии таким образом монтировать. У меня уже 82 года, и я хочу сделать такую фотографию, может даже я пошлю эту фотографию и Иванову, и Катовину, где половина моего лица будет мое, узнаваемое, а другая половина будет оскаленный страшный череп. Мне кажется, что это блестящая такая находка, и я им очень благодарен за это.
Издатель Александр Иванов.
Александр Андреевич немножко лукавит, потому что там, конечно, там на этой обложке удалось передать, как всегда, удачная обложка – это не обложка про содержание, а это обложка на одной волне содержания. И это как бы история про то, как, какие пузыри и гнилостные массы выделяет из себя разложение огромного организма под названием Советский Союз и советская культура. Да. То есть вот это повествование Проханова во многом напоминает такую басхианскую эстетику или эстетику как бы сюрреалистическую. И Бондаренко вот в этом образе Ленина, полусгнившего Ленина, удалось как бы это передать, мне кажется, очень хорошо.
За «Господин Гексоген» Проханов получил литературную премию «Нацбест». Сумму в $10,000 он отдал сидевшему тогда в Лефортово Эдуарду Лимонову. У нас будет про Эдуарда Вениаминовича и его сотрудничество с «Атмаргинем» отдельный эпизод. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить. Издатель Михаил Катомин.
Я думаю, это Виктор Топоров, автор премии «Нацбест», ее демиург, человек тоже с бритерским таким скандальным характером. Я думаю, это ему как бы показалось правильным рождением премии, потому что, в принципе, премия – это сложный процесс. Очень важно для того, чтобы у премии была какая-то репутация, давать ее еще, ну, важно, кто ее получает, да, то есть вот я не знаю половину лауреатов «Нацбеста», до этого тоже это как-то было в дымке, там был хороший клинкор Денежкина, Проханов, все вот как бы рядом, это просто медийное, мне кажется, было событие, правильно, медийно организованное Виктором Паровым.
Журналист Олег Кашин.
Тогда мы еще впервые услышали, а может быть, она даже и была первая, первый раз присуждалась, премия «Национальный бестселлер», который тоже получил Проханов в 2002 году за «Гексогена» как раз. И вот тоже была такая попытка создания новой культуры, сочетающей в себе элементы газеты «Завтра 90-х» и какой-то эстетской тусовки тех же 90-х, которая в оригинальное время, в 90-е, будучи современниками, конечно, никого Проханова не замечала.
Писатель Лев Данилкин.
Ему, я думаю, ему нравилось то, что происходило вокруг «Гексогена», ему нравилось их участие в премиальных процессах, особенно после вот там 10-15 лет вот этого, чудовищной маргинализации и аутсайдерства, конечно, это льстило ему.
Победа Проханова как-то сильно возмутила либеральную общественность. Критик Андрей Немзер в рецензии «Гексоген с вами» на страницах газеты «Время новостей» поставил в один ряд надругательство над панно с изображением Андрея Сахарова, минирование антисемитских плакатов на Киевском шоссе и получение Прохановым премии за роман. В этом же тексте он упоминает олигарха Березовского, спонсировавшего издание книги «ФСБ взрывает Россию», учредителя нацбеста Виктора Топорова, издателя Александра Иванова, и продолжает.
Они играли в свои, лучше или хуже просчитанные игры. Наваривали башли, ваяли новый имидж, дразнили гусей, демонстрировали свою продвинутость, дружили против, всеми силами боролись за обессмысливание слов «культура» и «нравственность», за тотальную бестселлеризацию. Нацистско-большевистскую или рекламно-попсовую не суть важно. Против человечности, национального самосознания, свободы, личностного достоинства, культуры все средства и все союзы сгодятся. Господа товарищи, как видим, отменно поладили.
А вот что писал телеведущий Александр Архангельский в тексте «Господа гексогены», опубликованном в «Известиях».
Да. Есть искренние поклонники неуравновешенного прохановского дарования. Да, есть не менее искренние почитатели фекальной прозы Сорокина, на которой специализируется Адмаргинем. Пусть каждый будет при своем, мы же останемся в стороне. Но когда, как это произошло в минувшее воскресенье, книжка, предназначенная для 1500 адмаргиналов, становится темой для телевизионного репортажа в итоговой программе одного из главных каналов, это означает «пора пришла». Окололитературный факт приобрел политический статус. Слишком часто в последнее время крайности стали сходиться в одной точке. Ненавистные патриотам олигархи и вечно враждебные олигархам кумиры скинхедов. Отмороженные постмодернисты и размороженные народники. Что это за точка такая? Это точка равнодушия к правде.
Редактор издательства «Колонна» Дмитрий Волчек.
Да, я совершенно не против того, чтобы в книге Проханова или Прилепина издавались. Избави Боже, ничего нет хуже цензуры. И будь это левая цензура, правая цензура или какая угодно, они одинаково плохи. Да? Издавать можно кого угодно и как угодно. Но речь идет о контексте, да? Об узком контексте и о широком контексте. Если ты говоришь своей аудитории, которая воспитана на Гройсе или там Делёзе, или что вот, пожалуйста, и Проханов тут же может быть вот на этой же полке стоять, да? То мне кажется, что это глубоко неправильно. Но у Проханова есть и у Прилепина есть своя другая полка, и на ней они вполне могут стоять, есть издательство, не знаю, «Алгоритм» или как угодно, где их вполне могут издавать. Проблема только в контексте.
По слухам, с господином Гексогеном ознакомился и сам избранник Путин, и очень по-сталински его оценил.
Увлекательный роман. Вредный роман. Надо сделать все, чтобы подобные романы больше не появлялись.
Иванов и Катомин договариваются с Прохановым о публикации следующих книг и берут его с собой на франкфуртскую книжную ярмарку, где публике его представляет искусствовед Борис Гройс.
Надо сказать, что у меня с ним была как-то дискуссия, организованная от Маргина. Она была во Франкфурте на книжной выставке и книжной ярмарке. И я ему сказал, что мне кажется, что, ну и как национал-большевизм тоже, все-таки комбинирование коммунизма и национализма в принципе не работает. Можно двигаться либо в одну сторону, либо в другую.
Проханова за почти 10 лет полного игнорирования снова зовут на телевидение. Он появляется на ток-шоу и передачах типа «Барьер» на НТВ, которую тогда вел Владимир Соловьев.
На площадку вызывается Александр Проханов. Господа, Владимир Соловьев.
Особо активные в начале нулевых лимоновцы ходят в редакцию газеты «Завтра», как во второй партийный бункер. Московский публицист Дмитрий Ольшанский из кругов либеральной интеллигенции пишет статью «Как я стал черносотенцем». Текст выходит в независимой газете.
Оглядываясь назад на свое либеральное прошлое, я не вижу ничего, кроме лжи и позора. Неугомонные 90-е годы, во многом потерянное время для русской литературы, время либеральной букеровской мертвечины и чувство вины за это продолжительное дурновкусие нельзя отделить от новых, куда более оптимистических ощущений. Литературный процесс уже не тот, что был. Сколько демократическая веревочка не вейся, а красивая, намыленная, удобная петля из нее уже сложилась. Брату-либералу пора карабкаться на табуретку.
Статья заканчивается так. Лучшим русским писателем 2002 года является Александр Проханов. Писатель Лев Данилкин.
Контакт с монстром не сделал ни Иванова, ни Катомина, ни рукопожатным в этой среде. Они, мне кажется, сохранили контакты вот своей обычной средой. Да. Это воспринималось скорее как какой-то такой радикальный художественный жест. Поэтому они никогда не публично, по крайней мере, не высказывали как бы свою солидарность с... Видно было, что для них Проханов — это такой редимейт, да, который вот они выставляют в своей выставочном как бы процессе галереи, да. Но совершенно не обязательно, что они разделяют его там эстетические и политические предпочтения. То есть они сумели сохранить эту дистанцию.
Молодой журналист Олег Кашин из Калининграда делает интернет-сайт, посвященный роману «Господин Гексоген».
Ну, все-таки тоже начало нулевых, тем более в провинции, это еще время одиночества, скажем так. Я думаю, для всех время такой абсолютной атомизации общества, и тоже немножко смежная тема. К журналу «Афиша» я отношусь как, собственно, как к важной вехе русских медиа и вообще к 99-му году, именно потому, что 99-й год, рубеж, опять же, тысячелетий, стал таким всеобщим моментом поиска коллективного «мы», да, для России, для русского общества. До 99-го года, наверное, до 98-го, до дефолта, потребность в этом «мы», если была, то она была не на первом плане, и все выживали сами. В конце 90-х уже, во-первых, потребность там быть не просто зрителем, взятой в прокате видеокассеты, но ведь одним из множества зрителей, которые росли на этом фильме, с кем можно обсудить фильм или альбом или книга. Вот на этом «Афиша» сыграла. И, собственно, вот я это чувство тоже помню. Чувство потребности в «мы» и отсутствие этого «мы». Вот. И как раз интернет в этом смысле, конечно, спасал. Вот ты, да, ты создаешь свою страничку на «Народе.ру», на, что там еще было, «geosites.ru», по-моему, какие-то, .com, какие-то западные аналоги, вернее, оригиналы, да. Вот. И, да, я думаю, не один я таким образом прорывался к какой-то незнакомой аудитории. Или незнакомой компании, если речь не шла о желании вещать.
В 2007 году в «Атмаргине» выходит биография Александра Проханова, написанная штатным книжным критиком модного журнала «Афиша» Львом Данилкиным. Издатель Александр Иванов до сих пор считает это лучшей биографией авторства Данилкина, на счету которого три текста в этом жанре. Упомянутая биография Проханова, а еще книги про Юрия Гагарина и Владимира Ленина. Фигурой вождя революции Данилкин заинтересовался благодаря автору «Господина Гексогена». Об этом критик признается в беседе с Прохановым, опубликованной на страницах «Завтра». Писатель Лев Данилкин.
Это была идея Иванова, наверное, может, и Миши Катомина тоже. Это была идея написать книжку разговоров с Прохановым. Да? То есть это по модели как с Бродским. Ну, конечно, такой как бы сниженной там, пародийной форме. Я не знал, что я буду писать прям биографию. При том, что я уже был знаком с Прохановым, вставлял какое-то его остроумие и какая-то такая обворожительность коммуникативная, притягивали к себе, да, и поэтому я там с удовольствием согласился, по крайней мере, с ним поговорить, еще не знаю, что это выйдет. А потом выяснилось, что он, ну, как бы не вполне надежный рассказчик. Я стал, ну, в общем, проверять, в общем, возникла какая-то дистанция между, это было не просто как бы интервью, которое задавал ему вопросы и там записывал ответы, а возникла очевидная какая-то там разница, там, очевидная дистанция между там, автором этой книжки и ее героем, и мне показалось она продуктивной, и вот как бы разыграть эти отношения. То есть эта книжка как бы не только про Проханова, но и про там, отношения между автором этой книжки там, и героем, и Прохановым. Да, и теоретически эта история еще не только про изменения, значит, героя, но и тех изменениях, которые он навязывает и автору, да. То есть в ней отчасти там есть и как бы скрытый, конечно, форме, и там за счет какой-то постоянной дистанции, которая должна чувствоваться между автором и героем, есть как бы два персонажа. Вот так эта книжка из там разговоров превратилась в... То есть, еще раз, образец был вот эти разговоры как бы с Бродским, с Ламоном Волком, да? Но поскольку, ну, пара оказалась совсем другой, тот пиетет, который там Волков испытывал к Бродскому, у меня не было такого пиетета по отношению к Проханову, то книжка как бы развивалась в сторону другого какого-то, другого жанра. Это была такая... Она оказалась такой биографией в выросшей диалоге.
В 2012 году возникает сообщество экспертов консервативного толка, так называемый «Изборский клуб», которое возглавил Александр Проханов. Многие из его участников публиковались и публикуются в «Завтра». «Изборский клуб» приветствует политику Владимира Путина, а глава государства поддерживает клуб президентскими грантами. Проханов переходит от умеренной критики Путина, которой он позволял себе в нулевые, к его умеренному прославлению, особенно после присоединения Крыма. Писатель Лев Данилкин.
Кажется, в политическом плане он невероятно успешен. То есть это, я абсолютно уверен, что там, сегодня Кремль разговаривает там, языком, который был сочинен, разработан в газете «Завтра» в 90-е годы. То есть ему удалось это удивительным образом вот этому абсолютному аутсайдеру там, в 90-е, начало 2000-х годов удалось научить Кремль разговаривать своим языку своих... разговаривать языком своих передовиц, как бы Кремль.
Александр Проханов. Но Путин, повторяю, это государственник, который сделал невероятно. Он восстановил русскую государственность в момент ее чудовищного поругания. Он выстроил систему управления государством такую, которая обеспечивала на тот период эффективное существование. И просто я даже восхищаюсь, как ему, офицеру разведки, не связанному с этими глубинными национальными представлениями и о власти, о народе, о судьбе, как ему удалось это сделать? Как ему удалось нащупать эти национальные коды?
Под Маркинем у Проханова вышло еще три романа «Надпись», «Последний солдат империи» и «Крейсерова соната». Писателя издавало еще и другое радикальное независимое издательство «Ультракультура». В какой-то момент Иванов и Катомин поняли, что не смогут выдержать этот напор. Проханов писал тексты быстрее, чем в издательстве их успевали обрабатывать. Так, во второй половине 2000-х годов их сотрудничество прекратилось. Писатель Александр Проханов.
Ну, Отмаргин издал очень важную для меня книгу «Надпись». Я считаю, что это очень красивая такая книга, описывающая вот этот период 70-х годов. И там не шестидесятники, о которых все трубили, а семидесятники. Это новая совершенно среда, новое поколение. Это автобиографический вот роман. Я очень дорожу этим романом и благодарен им. Но потом я стал издавать другие романы, может, переиздавать даже, которые не понравились им, которым они, не издав две какие-то еще книжки следующие, они утратили интерес ко мне. И они перестали, дали мне понять, что они перестают меня издавать. И я понял этот намек. Там не было отказа, но было сказано, что все, издательство насыщено на Прохановом. Я перешел в другие издательства. Это было
такая пора, когда меня публиковали все, кому не лень. И Вагрис меня публиковал, и Эксмо, и множество других самых разных издательств. Но теперь это время кончилось, поэтому я опять сжат.
Писатель Лев Данилкин.
Еще раз сменился эпох, и он оказался востребован как политик, и это, ну, в смысле, он пошел в телевизор и остался там, по сути. Ну, и это сгубило его, может быть, если и была какая-то возможность реабилитации его, как писателя. Ну, даже, не знаю, какие-то там университетские литературоведы, которые там, как правило, доходят и до там, писателя второго ряда, до каких-то как бы фриков, да, до Проханова, я думаю, не дотягивает. То есть он как бы за... Мне так кажется, я слежу сейчас за этим. Мне кажется, что он за гранью каких-то академических интересов кого-либо. То есть, по-моему, они... такое академическое литературоведение игнорирует его существование. И не знаю, останется ли он в истории там вот... Вот удастся ли ему попасть вот этот условный школьник кабинет литературы в виде портрета, да, в котором наверняка там будет уверен вот Захар Прилепин, да, и Лимонов, да, мог бы быть, да, теоретически, а вот Проханов, скорее всего, там не будет.
Это подкаст «Эпоха крайностей». Я Константин Спиранский. Если вам понравился наш подкаст, поставьте ему оценку, расскажите о нем друзьям, пишите комментарии, нам важна обратная связь. И помните, маргиналы сплошь и рядом побеждают.
Мы уже больше 3,5 часов работаем в эфире, и все это время меня терроризирует наш писатель и публицист Александр Проханов, говорит, что не может больше молчать. Можно дать им слово?
Просто я начал сегодня только говорить, Владимир Иванович, я был немой до этого времени.